поисках прошлого во имя будущего. К десятилетию фонда «Эстафета поколений».
Герои нашего проекта – поисковики, люди, которые по крупицам каждый день дописывают историю Великой Отечественной войны. Сотрудника военного комиссариата Карелии Светлану Калинину на места былых боев привела ее работа. До этого она несколько лет восстанавливала судьбы погибших солдат по документам. И однажды история позвала. Светлана пришла туда, где 70 лет назад гремели взрывы, погибали люди. О том, что сохранило время, мы и поговорим сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана, давайте начнем с вашей истории. Но прежде всего я хочу понять, вот женщина в поисковом отряде, мужчина, понятно. Мужчины идут за войной, за историей, за оружием. А зачем в поисковое движение приходят женщины?
Ну, мне кажется, нет особой разницы. Тут мужчина или женщина не играет роли. Это же наша общая история, наше общее дело. Ни в одном направлении, ни в одной части жизни без женщины не обойтись.
А как вы пришли в поисковое движение? Давно?
Ну, в лес я езжу с поисковиками лет 5. В поисковое движение меня привела моя работа. Я работаю в военном комиссариате Республики Карелия. Занимаюсь как раз военно-мемориальной работой. Отвечаю за увековечение, за учет воинских захоронений, учет погибших бойцов. Конечно, этой работой невозможно заниматься, сидя в кабинете, не выходя на места боевых действий, на места, где проводят поиск поисковики наши. Увековечением я занимаюсь лет 10 уже в военкомате. Когда-то на Координационном совете при Министерстве по делам молодежи, где собираются все поисковики, приглашают все заинтересованные организации, мы познакомились с нашими поисковиками, в том числе с ребятами из эстафеты поколений. Они меня пригласили с собой в лес. Так все и началось. А когда начинаешь этим заниматься, ну, бросить это уже невозможно. То есть люди, которые хоть раз ездили на поиск, проверяются очень быстро. Одни 1-2 раза съездят и пропадают. А другие остаются в нем, в общем-то, на долгие-долгие годы.
А свой первый выезд на места боев вы помните?
Мы вот с мужем, люди такие лесные, мы ездим на рыбалку за грибами, за ягодами постоянно. И мы выезжали просто, у меня тогда не было ни знакомых поисковиков, не было ни прибора, но я, собственно, видела места, где проходили бои, просто вот глазами, что называется, сравнивала с документами, которые у нас имеются.
А выезд с поисковиками, самый первый выезд, он чем-то отличался от ваших прошлых поездок на места боев?
Да, конечно. Первый раз, по-моему, я поехала, когда нам в военкомат поступило сообщение от местного жителя о том, что он нашел в поле разбитый самолет, который лежит там со времен войны. И я обратилась к поисковикам, в том числе к Виктору Комкову, и попросила помочь обследовать это место. Вот мы тогда вместе выезжали. Ну, собственно, Виктор, наверное, и был моим первым учителем, показывал, как обращаться с прибором, как искать, на что обращать внимание, потому что, ну, вот вы сказали, да, что женщина делает в поиске. Действительно, мне сложно как женщине в том плане, что я не разбираюсь, в общем-то, в этих железяках, в этих деталях, боеприпасах различных.
А судьбу этого самолета удалось установить?
Судьбу, к сожалению, установить не удалось. Как выяснилось, самолет, видимо, уже был когда-то найден, потому что никаких там крупных деталей, номеров, ничего не было, останков не было. В общем-то, все железо было вывезено. И я так думаю, что в тех краях, вот в Прянежском районе, многие годы работал наш очень известный поисковик, один из первых, один из основателей поискового движения, Виктор Иванович Дворецкий. Он находил там самолет, и находил летчиков, и они там захоронены. Я думаю, что, скорее всего, этот самолет уже был найден.
С этого самолета началась лично ваша история?
Ну да, лично моя история началась вот с этого первого выезда.
А потом дальше солдаты. Когда вы прикоснулись к этой истории на месте?
У нас в республике работают вахты. Каждый год по нескольку вахт в разных районах поисковики из других регионов. Поскольку военный комиссариат отслеживает их работу, и они предоставляют нам отчеты для того, чтобы мы могли все это записать, оформить для истории. кого они нашли, где похоронили, увековечить имена найденных солдат. Я, конечно, стараюсь каждый год выезжать на все вахты по возможности. Тоже один из моих первых выездов, вот первый год моей деятельности, был на вахту Суоярского плацдарма, который работает в районе Лоймалы. Они ежегодно приезжают уже в течение 8 лет. Я взяла отпуск, с мужем, с дочкой поехали, мы неделю жили на вахте. Мы смотрели, как работают поисковики, поисковики опытные. Я училась у них, как ходить по лесу, как искать, как оформляются документы, которые они нам потом сдают, откуда все это вообще берется. Неоценимый опыт. Я стараюсь каждый год вот ездить каждое лето на все вахты. Они приезжают и в Волонецкий район, в Питкиранский район, в Саярский район. А кроме этого, естественно, с эстафетой поколений мы с ребятами ездим каждые выходные.
То есть вы тоже каждые выходные проводите в лесу?
Более того, в отпуске я тоже еду в лес.
А первое имя? Первый солдат, которого удалось поднять именно вам?
Первого своего солдата, конечно, я помню, я нашла его 3 года назад в Медвежьегорском районе, недалеко от станции Масельской. Там также есть наш отряд, ребята из Сегежи, из Медгоры, которые работают вот в этом боевом регионе. И я ездила с ними, научилась у них новому методу поиска, поскольку в районе Масельской велись позиционные бои в течение 3 лет. Там вся земля нашпигована металлом. Это осколки, гильзы, колючая проволока. То есть с прибором там ходить бесполезно. Звенит вся земля. Поэтому они придумали свой метод. Они топчут ногами землю, поскольку солдаты лежат прямо вот под дерном, под травой в верхнем слое. И ногами нащупывают вот костные останки. Когда я первый раз это увидела, я думала, что бывалые поисковики надо мной просто издеваются. Но оказалось, это не так. Действительно, вот на моих глазах они нашли солдата. И я попробовала сама так искать. И тоже нашла. Вот это был мой первый солдат.
Неизвестный остался?
Да, ничего. Ни медальона, ни вещей именных при нем не было. К сожалению, солдат неизвестен. Вообще, конечно, найти медальон – это редкая удача, это большое дело, потому что на 1000 бойцов находят, может, 1-2 медальона всего. Имена, собственно, устанавливаем не только по медальонам и личным вещам, но и по спискам, которые составлялись командирами частей, списки безвозвратных потерь. Вот, допустим, этим летом, опять же, в Медвежьегорском районе, недалеко от станции Ванзозера, во время войны это место называлось 14-й разъезд Кировской железной дороги, очень такое известное боевое место, нашли место боя с нашими поисковиками из нашего отряда «Карельский фронт» фонда «Эстафета поколений». Солдаты лежали цепью, видимо, как шли в наступление, шли в атаку, лежали цепью, 50 метров друг от друга, по 2 человека. Найдено было порядка 50 бойцов в одном месте. Причем видно, что наступление там проходило не один раз, потому что одни солдаты были в валенках, другие в ботинках. То есть наступление проходило в зимний период и в летний период неоднократно. Известно из истории, известно из боевых донесений. И когда мы нашли солдата с медальоном, наконец-то, одного, потом другого, мы проверили, ну, все эти вот боевые донесения сейчас, которые находятся на хранении в Центральном архиве Министерства обороны, выкладываются на сайте в интернете обобщенный банк данных «Мемориал», ОБД-мемориал. По этой базе можно найти по имени, фамилии, отчеству солдата погибшего. Когда мы проверили по базе, оказалось, что в донесении эти 2 солдата, которые лежали практически рядом, они значились в одном донесении, они значились захороненными в братской могиле в районе 14-го разъезда. На самом деле, видимо, во время боевых действий не было возможности их хоронить. А донесения-то писать нужно, ну, их записали захороненными. С ними, с 2, еще список порядка 100 человек. Понятно, что те, кого мы нашли, они все в этом списке.
То есть этот разъезд, по сути, большая братская могила.
По идее, да. Да, там много лет ведутся поисковые работы. Туда в течение более 10 лет приезжают поисковики из Сибири, где формировалась дивизия, откуда было призвано очень много их земляков. И находят ежегодно останки десятков бойцов. И до сих пор вот это место боя, оно, например, было найдено только сейчас. Получается, что каждый год земля нам отдает все новые и новые места.
Даже там, где бойцов, уже ходили.
Где уже все исхожено много раз, где даже не ожидаешь найти.
Виктор Анатольевич Комков начал рассказывать историю о самолете Белого. Вы к этой истории тоже имеете непосредственное отношение? И как работник военкомата, и как поисковик?
Конечно, я вместе со всеми нашими ребятами участвовала в поиске. Виктор Анатольевич нашел этот самолет, нашел это место. Причем, опять же, самолет лежал рядом с трассой федеральной. Но как-то так сложилось, что он был найден только вот сейчас. 2 года назад, по-моему.
3, он сказал.
3 года назад. Время летит очень быстро. Кажется, было совсем недавно. И, конечно, мы выезжали неоднократно, собирали ребят, потому что обследовать место падения самолета, это тоже есть своя специфика. Самолет разбивается на 1000 мелких осколков, и чтобы увидеть полную картину, чтобы установить какие-то сведения, необходимо перерыть очень много земли, вскрыть очень много дерна, собрать все эти осколки. Естественно, каждый раз целью является найти какой-то номер, номерную деталь или шильду самолета, по которой можно установить его принадлежность, его экипаж. В данном случае, к сожалению, ничего такого нам найти не удалось. Ну, видно, что крупные детали, опять же, были когда-то кем-то вывезены на металлолом. Мы предположили, что это именно этот самолет капитана Белого, ну, что указывало и модель самолета, и место, которое указано в донесении, где он упал. После проведения работ на местности, после того, как мы предположили принадлежность самолета, я направляла запрос в Центральный архив Министерства обороны. Нам пришло подтверждение о том, что экипаж самолета состоял из 2 человек, пилот капитан Белый и стрелок Калугин. Указано было место их рождения, место, где проживали их родственники, и мы направляли запросы по месту их жительства до войны, по месту их призыва. Стрелок был родом из Подмосковья, из Московской области. К сожалению, найти его родственников не удалось. Мы обычно обращаемся в военкомат по месту призыва, и военкоматы уже проводят поиск, размещают информацию в СМИ, обращаются к органам местной власти. К сожалению, найти потомков его родственников не удалось. Видимо, он был совсем молодой мальчик и не успел завести свою семью. Родственники капитана Белого были найдены, через интернет искали тоже наши поисковики, нашли в Украине. К сожалению, сейчас опять же такая ситуация между нашими странами, что приехать у них нет пока возможности.
Но вы все равно занимаетесь его судьбой.
Эстафета поколений, наше объединение, конечно, мечтает как-то увековечить его имя. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Есть предложение, может быть, поставить какой-то знак на месте гибели самолета. Но в любом случае это должна быть какая-то история, и мы однозначно напишем об этом какую-то информацию, которая останется для потомков и которая будет доступна для всех.
А вот история с присвоением ему звания героя в перспективе может иметь положительный результат?
Вообще такие случаи существуют, когда звания Героя России присваивались людям, героям, которые погибли еще при другой власти, то есть страна называлась Союз Советских Социалистических Республик. Такие прецеденты, насколько я знаю, были. Но тут сложность в том, что нам необходимо достоверно установить, что это именно этот самолет. Это, в общем-то, пока только наше предположение, потому что самолет в этом районе упал не один. Конкретное место падения зафиксировано не было в донесениях. Но, собственно, привязок-то у нас не так много в Карелии. Да? Очень часто встречаются такие указания места, допустим, место гибели солдата, на безымянной высоте у безымянного ручья. И вот как найти это место? Здесь, я думаю, только одно может быть 100% подтверждением – это проведение экспертизы генетической. Но для этого нам, естественно, нужен родственник, который пока вот никак не может до нас добраться. И это должно быть, конечно же, его желание в первую очередь.
Я так понимаю, что желание это есть.
Ну вот пока, к сожалению, нет возможности.
Вы каждый день, не только когда занимаетесь поисковой работой в лесу, но и в будни, на своем рабочем месте сталкиваетесь с запросами, с человеческими судьбами. Много запросов приходит в военкомат? Много ли людей ищут у нас в Карелии?
Запросов не просто много, их очень много. И с каждым годом их становится все больше. Хотя, казалось бы, в течение 70 лет военкоматы ведь ищут погибших своих призывников, их родственников со времен войны. И эта работа никогда не прекращалась, она велась постоянно. Но, тем не менее, вот столько лет прошло, а запросов приходит все больше и больше.
От родственников?
В первую очередь, конечно, от родственников, которые ищут своих отцов, дедов. что радостно уже присылают запросы правнуки погибших. Это очень здорово, что потомки не забывают. Хотя во времени этот период Великой Отечественной войны все дальше от нас отдаляется. Тем не менее, сведения и память передаются из поколения в поколение. Я надеюсь, мы никогда этого не забудем.
Положительно эти запросы удовлетворяются часто?
Конечно, не всегда мы можем найти сведения, к сожалению, потому что не все документы сохранились, не всегда заполнялись донесения о потерях, не всегда они доходили до назначения, то есть могли быть утрачены в пути следования. Не всегда бойцы были опознаны. Иногда происходили такие ситуации, что бойцы прибывали на фронт пополнением и сразу отправлялись в бой. Их не успевали даже оформить в дивизии, да, в штабе. Поэтому они все погибали как неизвестные. Из военкомата их отправили, а на фронт они прибыли в никуда.
В списках не значился.
В списках не значится. Ну, на сегодняшний день у нас больше, конечно, возможностей, больше доступа к документам, к историческим. Много информации размещено в интернете. Очень многие люди этим занимаются по всей стране. У нас есть возможность с ними общаться, обращаться за помощью по местам рождения, по местам призыва. Если нет информации о гибели, мы всегда начинаем поиск с военкомата призыва, где до сегодняшнего дня имеются списки призванных и направленных на фронт.
А из каких регионов приходят к вам запросы?
Ой, да со всей страны приходят запросы. Практически со всей страны. Потому что некоторые наши дивизии, 313-я формировалась на Урале. Оттуда приходит очень много запросов. Дивизии формировались в разных регионах. Ну, в основном, конечно, в тыловых. Это и Республика Коми, это Архангельская область, Вологодская область. Это ближайшие к нам регионы, откуда дивизии пополнялись уже в процессе боевых действий. Много бойцов с Ленинградской области, Новгород. С Воронежской области. Но я не буду перечислять, потому что это действительно вот, воевала вся страна. И очень много запросов сейчас приходит не только от родственников, но и от людей, которые занимаются историей своего региона, своего поселка, своего района, своей области. Они собирают информацию о бойцах, о героях, которые погибли. В частности, вот они присылают к нам в Карелию целыми списками на десятки человек, просят уточнить место гибели, просят увековечить, если боец не значится в списках захороненных в наших братских могилах. У себя на родине проводят встречи с родственниками погибших, проводят работу с подрастающим поколением, со школьниками, студентами, рассказывают им о судьбах погибших в годы Великой Отечественной. Вот такие люди, собственно, я их знаю заочно уже много лет, потому что они много лет занимаются и пишут регулярно просто, по несколько запросов в год. Вот такая работа, наверное, так и должна вестись, должна связывать людей, объединять разные регионы и разные страны, потому что запросы приходят и из-за рубежа.
Фонд «Эстафета поколений» занимается не только поисковой, но и мемориальной работой тоже. Я хотела поговорить о вашем взаимодействии с родственниками тех солдат, которых вы установили. Часто ли они приезжают?
Конечно, когда имена установлены, мы сразу начинаем поиск родственников. Ну, в частности, знатный специалист по поиску родственников, мой командир, командир отряда «Карельский фронт» Тамашов Сергей Сергеевич, он размещает информацию на сайте «Солдат». Кто занимается поиском, хорошо этот сайт знает, там очень много есть интересной информации, и есть в том числе форум, на котором поисковики обмениваются информацией, ищут какую-то информацию, и там очень много специалистов, которые именно занимаются поиском родственников в разных регионах. То есть люди, которые имеют огромный опыт в этом направлении и очень успешно его реализуют. Мы обращаемся к ним, и они помогают найти родственников. Почти все родственники откликаются, бывают очень тронуты, очень благодарны. К сожалению, не всем удается приехать, ну, либо в силу состояния здоровья, либо в силу каких-то материальных проблем. Как правило, это очень дальний путь. Были у нас такие две истории, которые лично меня вот очень тронули, потому что через меня вот проходила эта информация. Мне в военкомат пришли письма, в один год причем, два письма. Это были дочери погибших солдат 313-й стрелковой дивизии. Мне прекрасно известно, что в эту дату эти солдаты погибли на высоте под Пряжей. Но найти их, вернее, опознать их, да, нам не удалось. Возможно, они уже были найдены как неизвестные. То есть найдены без медальонов и захоронены как неизвестные. Может, нам еще их предстоит найти. То есть в данном случае нам было точно известно только место, где они погибли. У них так и было указано, что погибли в районе Пряжи, именно в те числа, когда там велись бои. И только имея вот эту информацию, эти женщины, которые, ну, уже в возрасте, дочери, нашли возможность, они приехали, и они приезжали неоднократно. Трягина Надежда Трифоновна, которая проживает в Свердловской области, она дважды приезжала уже, была на высоте 168,5, была на Вилла-Горе, где эстафетой поколений создан мемориал, где мы каждый год хороним найденных солдат. И это очень трогательно. Она едва помнит своего отца, ей было 4 года, когда он уходил на фронт. Больше, конечно, она помнит по рассказам своей матери, которая говорила, что она была любимой дочкой, и она привозила письма от отца. Успел немного написать, всего 3, по-моему, но в каждом из них он интересовался, как растет его дочь, как они живут без него. Вот эта женщина, едва помня отца, такой путь проделывала дважды. Ничто не могло ее остановить в этом желании. А вторая женщина, дочь бойца, вообще в настоящее время проживает в Германии. Как только она получила от нас ответ, что известно место гибели ее отца, она тут же прилетела, тоже посетила памятные места. Мы с ней сейчас переписываемся, созваниваемся, и она хочет еще раз приехать. И вот если позволит ей здоровье, то мы ждем ее с радостью.
А правнуки, подрастающее поколение, это те, с кем нужно вести патриотическую работу. Правнуки откликаются на ваши призывы, приезжают?
Правнуки приезжают, конечно. Сейчас очень много пишут, кстати, правнуки, потому что это молодое, продвинутое поколение, они много пользуются интернетом, они знают, как искать, знают, где искать информацию. Кто-то по просьбе своих бабушек, дедушек или родителей, кто-то, проявляя самостоятельную инициативу, ищут места гибели своих прадедов, уже прапрадедов. И, конечно, приезжают. Все родственники, которых мы приглашаем на захоронение, стараются приехать целыми семьями. Несколько поколений, то есть это дети, внуки, правнуки, совсем-совсем маленькие бывают. Это те люди, у которых память о погибших хранилась в семье всю жизнь, у которых фотографии их погибших героев висели на стене в красном углу, что называется. Люди, которые рассказывали своим детям, внукам, правнукам о их замечательных предках.
Светлана, а вы кого-то ищете? Может быть, ваша семья?
Пропал без вести на фронте младший брат моего дедушки. То есть дедушка у меня воевал, бабушка у меня работала вольнонаемной в штабе 26-й армии, которая у нас на севере Карелии дислоцировалась. Их история, это, в общем, известна. А вот младший дедушкин брат, Раковский Владимир, который призывался из Гатчины в то время, красногвардейск, его судьба неизвестна. То есть он был направлен на фронт, и после войны его мать искала. На сайте ОБД есть ее анкета-запрос, но никаких сведений, к сожалению, о нем выявлено не было, и до сих пор о нем ничего не известно.
Эстафете поколения в 2017 году 10 лет. Конечно, дата – это не самое главное, но вот в этот юбилейный год у вас, у вашего отряда есть какие-то планы?
Ну, планов, конечно, у нас очень много, потому что есть много мест уже выявленных, на которых еще предстоит работать и работать. Есть места, о которых мы узнаем, работая с архивными документами, и где на сегодняшний день пока еще не удалось установить точки, где именно проходил бой. Туда тоже, конечно, несомненно, хочется съездить. И хочется как-то вот объять все, но это невозможно объять необъятное, потому что проходят различные работы, да, строятся дороги, вырубается лес. Очень будет жалко, что в процессе вот этой человеческой деятельности эти места будут утрачены навсегда. Хочется успеть все. Конечно, у нас уже есть задумки вернуться на прежние места, поискать новые. Конечно, это и работа с подрастающим поколением, работа со школьниками. В ближайшем будущем должно состояться наше собрание как раз по планам на предстоящий сезон. И я думаю, мы определим свои приоритеты, куда прежде всего необходимо будет съездить.
А значит, будут новые истории, новые имена. Еще кто-то, наконец, дождется с войны своего героя. И об этом мы тоже расскажем. Проект «В поисках прошлого во имя будущего» продолжается.